Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я недавно в Псковском Кремле среди многочисленных надписей обнаружил такую горделивую: «Пил, пью и пить буду».
Поэт Тимур Кибиров в традиционной рубрике «Красное сухое».
«И вот уж выворачивает грубо мое нутро проклятый солнцедар. Платком сопливым вытирая губы, я с пьяным удивлением наблюдал над унитазом в туалете клуба варенье двух противных Ниагар. Струй белопенных из трубы холодной, с кроваво-красной жижей пищеводной».
Тимур Кибиров во второй части «Поверх барьеров». Но начнем с другой темы. Народные песни. Кто их в наши дни поет? Почему среди современных исполнителей народных песен много образованных горожан? Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Еще недавно казалось, что традиционная манера исполнения русских народных песен неизбежно исчезнет со смертью последней деревенской бабушки. Однако существует иная, непрофессиональная практика изучения и воспроизведения народного пения одного, отдельно взятого села Можетино Калужской области. Вокалисты ансамблей «Пайки Бытию» и «Первить» ездят туда не один год, и хотя все три сегодняшние мои собеседницы – скульптор, психолог и мастер по куклам – люди городские, они стараются в своем исполнении приблизиться к оригиналу. Мой первый вопрос Дарье Бокаревой.
Специально так придумано сохранить материал хотя бы одного села, но полностью? Или это просто такое стечение обстоятельств, что село оказалось богато именно на песенный материал?
Оно богато. В Можетино все поют абсолютно разные голоса. То есть каждая поет как солистка. Из-за этого очень красивое пение, многоголосие.
Ой, надо хорошо, давай. О-о-о-о, как кобель воет. Может, было так-то я хорошо пела.
Это было, ну давай.
Ну давай, я не буду.
Почему?
А не все поют. Продашу букву пей.
А ты заграешь, а я буду.
И так хорошо, и так.
Ну запивай, я буду по-твоему. Ладно, запивай.
Делай дорогу, не трель
хорошая.
О, хорошая моя неве, эска, ступай куда хочешь. Ступай куда хочешь.
Слушай, гума, не перебивай.
В той манере, в которой они исполняют, трудно петь?
Я помню, что первое время трудно было, непонятно, как это делать. Сил не хватало, уже после первой песни уже хотелось домой бежать и лечь, отдыхать. Сильно пресс напрягается, ноги, спина, то есть надо тело крепко иметь и стоять на земле хорошо, уверенно.
Насколько традиция села отличается от другого села, даже в одной области, если они не подают?
Да, отличаются.
Татьяна Муратова.
Во-первых, даже, как ни странно, казалось бы, одна область, а вот даже огласовки разные сами по себе.
Вот Можетино, они любят одну гласную переводить в другую, и ва переводить. И потом там высокое очень пение, что от других сел отличает. Тоже в Калужской области село, но совсем другая манера, пение низкое, и там женщины копируют пение мужчин. Видимо, там мужское пение было раньше сильнее развито, а когда мужчины на войну уходили и не возвращались, женщины помнили, как они поют, и они копировали манеру мужскую.
Рассказывает Дарья Бокарева.
Я ездила в Гомельскую область, и у них сохранился обряд похорона стрелы. Считается, что этот обряд, он призван вызвать дождь. Вот в это время, когда он происходит на следующий день после Вознесения, в это время очень жарко и сухо. Они сажают как раз все, им очень нужен дождь. Я не верила, что такое возможно. Мне рассказывали люди, которые раньше туда ездили, что приезжают, обычно очень жарко, и ни одного облачка на небе нет. Но вот когда они проведут этот обряд, всегда день заканчивается ливнем с грозой, очень такой серьезный. И у них еще конфликт был с священником, потому что праздник, в общем-то, языческий, но не удалось ему их убедить. Сильные они женщины, их было 5 человек поющих, приезжают из Москвы коллективы, которые могут петь тоже на этом празднике. И вот он начался, действительно ни одного облачка не было. Это большое село, они на перекрестках собираются маленькими группками, водят хоровод на перекрестке, а потом по улице идут в центр деревни, где уже такая большая площадь. И в течение дня они собираются туда медленно, где шеренгами поют песни определенные, потом крутят хоровод, уже все, кто собрался, а потом идут шеренгами в рожь. И там закапывают пуговку, монетку, это уже пожелание на счастье, чтобы урожай хороший собрать, и достаток был в доме. И вот когда мы уже в круг собрались, начали водить хоровод, не поверить своим глазам, но в небе что-то невообразимое началось, тучи со всех сторон начали накапливаться, и они аж как-то по кругу ходили над головой воронками. Восторг наступил уже полный, какое-то ощущение праздника, действительно ощущение соборности, что все вместе, и вот какое-то дело очень важное делается. И мы пошли, когда все вместе, они называют, в жнево, с шеренгами плечом к плечу, и такую вот чувствуешь мощь от них, потому что здесь поют, здесь со всех сторон. И вот тогда гроза началась, и мы все вымокли под вечер. На всю жизнь я это запомнила.
Даля тело стрелочка вдоль да по улице Илухе.
Есть такое внутреннее ощущение, что это наши корни, это наша история.
А я еще думаю, в нашей жизни много ситуаций разных, и конфликтов с близкими, и каких-то сложностей житейских, и горе тоже бывает, и большие радости. Свой личный опыт жизненный тоже помогает почувствовать, вот что они могли чувствовать в такой ситуации, что они пели при этом. Мужетино, там больше все-таки свадебный обряд, они помнят. Ну, есть вот троечные, на святке есть припевки, есть жестокие романсы, есть тюремный романс.
Это была запись из Алтайского края. А вот так звучит эта же песня в исполнении ансамбля «Паки Бытие».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой о народных песнях.
Рассказ продолжает Дарья Бокарева.
У них в Мужичино был ансамбль, исполнительница одна есть. Большинство песен она запевала. Она маленькая такая, бабулечка, сухонькая, но у нее самые мощные запевы, очень энергии много. И у нее был муж, который ее не пускал петь и не пускал на концерты. Так она уползала огородами. Автобус уезжал с коллективом. Ее поджидали в километрах 5 от деревни. И она огородами уползала и шла вот пешком, догоняла автобус, уезжала. По возвращении она получала тумаков от мужа.
Я вырублю лозу на свою шею жену. Она в бордовом сарафане, кисейные рукава. А я брошу лозу, поцелую жену. Поцелуйте, ребят, нас по 20 раз.
И он жену повел в чулан.
Раньше ж у чулане спали. А зимою у кузи. Бабка пить, а сын невесткою спять тут, и хватом им ткай. Я тут жили.
Жили у Дарка Беляева.
Соломенный матрас.
Село большое, очень разбросаны дома. Достаточно открытое пространство, там поля справа-слева и разбросанные домики.
Татьяна Муратова.
Хорошо очень встречают бабушки, конечно, ждут, радуются, когда к ним приезжают. Они все собираются в одном доме. Очень любят, когда их угощают спиртными крепкими напитками. Это их как бы раскрепощает, по всей видимости.
Манера исполнения от этого страдает или выигрывает?
Ну, я не слышала ни разу, чтоб страдала манера. Я видела только, что укрепляет.
Становятся озорными такими.
Да, да.
Глаза начинают гореть, много говорят, много поют, и в танцы пускаются.
Будешь, батюшка, поёт.
Все песни, вот сами по содержанию, это же символы. Когда мы начинаем петь, например, новую песню, всегда очень интересно разобраться, что же там имеется в виду. Первое это время вообще слова были непонятны. А потом уже, когда сам текст разбирается, то появляются символы. Лебёд лебёдушку, соловей кукушечку. Это мужское и женское начало. То есть во всех песнях оно присутствует вот в такой символической форме.
Уж ты, Гоголь, молодой, добрый щеголь, ух, и лёва, лелё, 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 лелё,
в деревнях поют преимущественно старухи. И, собственно говоря, инструмент у них уже, так скажем, ветхий. Я имею в виду тело и голос. Насколько возможно как-то реконструировать, или, может быть, это так и должно быть? Может быть, это поет даже не само тело, а память тела?
Есть мнение, что чем старше человек, тем он более мастером становится в пении. Даже вот эти все недостатки, ну то, что вот диафрагма уже не крепко держит звук, а она вибрирует, это дополнительную красоту дает, вибрато сложное, которое молодые не всегда повторить могут. А голоса, как ни странно, у них бывают чистые, и на раз удивляешься, потому что ощущение, что молодой голос сохранился. Иногда у них нету зубов, и непонятно, чем они поют.
Исполнительство в этой традиции дает какое-то приятное ощущение, чуть ли не физиологическое.
Именно физиологическое. Если даже психологическая игра или упражнение, когда человек, который накопил в себе эмоции, негатив, всякие напряжения, ему нужно очень громко крикнуть. И тогда тело расслабляется, и именно он освобождается от всего этого накопленного. Для меня все-таки груз, вот эта городская цивилизация, суета, спешка постоянная. И вот традиция очень громкая. Мы поем именно откуда-то из нижней части тела, и вот этот вот звук, он идет через все тело. Это просто вот физически ощущается.
Действительно, ощущается в некоторых местах, как будто еще есть органы чувств, помимо носа, рук, ушей, еще где-то есть они в животе или вот повыше, где солнечное сплетение, или в груди. От этого приятно бывает очень.
Инга и Десис.
Я вообще только 4 года назад занялась всем этим. Я сначала просто не знала, смогу ли я так, потому что мне было очень тяжело. Физически я поняла, насколько же я не крепка, потому что до этого я пыталась петь головным регистром. У меня, в принципе, очень высокий голос сопрановый, как от природы. Потом я поняла удовольствие от такого пения. То есть оно такое низкое достаточно, мощное очень. И начинаешь чувствовать, что какая-то сила из земли идет. То есть действительно вот через все тело проходит. Мне это просто тоже силы дают большие.
С красотой русского народного пения Даша, Таня, Инга и Рудольф Сержетдинов решили познакомить также европейскую уличную публику. О маршруте и первых впечатлениях рассказывает Инга и Десис.
У нас виза была в Швеции, поэтому изначально мы туда должны были попасть, так или иначе. Поэтому мы вот поехали из Питера в Финляндию на пароме в Стокгольм и начали свои выступления. Сначала было очень страшно.
Вы должны были, во-первых, понять, где вы будете ночевать и где вы будете выступать.
Настрой боевой. Мы как-то в парке переоделись, распелись и пошли прямо на самую центральную улицу.
Зима грядушки полола, белые руки наколола. Ой, лёли, дэвэ, лёли, белые руки наколола, белые руки наколола. Тело запотело, ах, и лёле, давай, лёле, белое тело запотело, разгуляться захотело. Ах, лёле, давай, лёле, разгуляться захотело.
Вы были в костюмах, в народных?
В костюмах, да, были. Мы сами их делали, каждый своими руками. Калужские костюмы.
В Мужчино полностью костюм не сохранился. Когда была война, они клали все это в деревянные сундуки и закапывали под землю. Но там такие сильные бои шли, что земля прогорала на несколько метров вглубь. И, естественно, у них очень мало осталось. Завески остались, это как передник. И очень красивая вышивка, очень сложная. Перевить у нас поэтому ансамбль так и называется, потому что мы подумали, вот какое у них пение сложное, там переплетается много голосов. Тут также перевить — это решеточка, которая вся обвивается нитками разноцветными, орнаментами геометрическими, очень красивая.
Рассказывает Даша Бокарева.
Тоже интересно было в поездке, потому что временами в костюме себя чувствуешь защищеннее. Вышивка и украшения, они как обереги работают. Как будто ты закрытый, плохой, если кто подумает, то это не затронет никак тебя.
Вы себя не чувствовали неуместными в тех обстоятельствах, в том ландшафте?
По-моему, мы там были вполне гармонично.
Показалось вначале, что немножко как-то, ну, очень громко это все звучит, потому что настолько узкие улочки, все так близко, непривычно нам.
Что вы положили? Положили шляпу или футляр от инструмента?
Футляр традиционный. То есть у нас была лира, еще у меня была флейта.
Какой репертуар вы подобрали для Европы?
Алтайский, из Мужутино.
Несколько духовных стихов.
В основном люди фотографируют, потому что это действительно красиво, это костюмы. Кому нравится пение, вот парнишка за нами ходил всю дорогу. То есть вот он сидел, слушал, сколько мы там, 2 часа, наверное.
Потом мы меняли места, и он за нами ходил и все время слушал.
А ночевали вы где?
В палатке.
У нас первое было, что мы приезжали в город, мы открывали карты, смотрели, зеленая зона с речкой. И если была возможность, то ходили туда на разведку. Если не была, то просто вечером шли туда и там располагались.
Один раз мы в городском парке ночевали у кладбищенской стены, а потом нашли в том же парке место получше, нашли прекрасную беседку прямо над рекой. Один раз ночевали на большой-большой собачьей площадке. Мы нашли там пышные кусты, поставили палатку. Мы когда проснулись, увидели кучу снарядов для собак.
Но надо заметить, что собачья площадка – это не собачья площадка в нашем понимании. Это огромное зеленое поле с ровно выстриженным газоном, где ни одной бумажки, ни одной соринки. Там к собакам, видимо, очень трепетно относятся, потому что там есть специально для них место, где им можно попить, есть специальный пляж, где они могут искупаться.
Все-таки, наверное, это трудно артисту в таких условиях походных существовать, еще при этом себя как-то презентировать.
Ну, мы купались в море.
Правда, кроме нас этого никто не принял. Вот Швеция явно не принята.
В реках не принято вообще.
Мы не работали больше 4 часов. Наслаждались жизнью, гуляли.
Кем вы себя чувствовали при этом?
Какими-то ходоками или странниками, путешественниками, как раньше вот ездили люди.
Мне, во-первых, поразило то, что там настолько спокойно, и можно не беспокоиться о своих вещах. И городочки все настолько продуманные, все в них так ладненько. Экология, конечно, хорошая. В любом туалете воду можно пить из-под крана.
Причем мы могли, например, работать, потом сделать себе перерыв, пойти в парк и попить там чайку, приготовленному на плитке на свои.
А денег-то вам давали достаточно для жизни в Европе?
Вот нам хватало для того, чтобы себя прокормить и переместиться дальше. То есть у нас получилось, мы приехали на свои деньги, уехали на свои деньги, а все, что там внутри происходило, вот на это нам удалось заработать.
Кто был более щедрым?
Мне показалось, что датчане.
А мне показалось, что немцы, но русские.
А более внимательными слушателями кто был?
Югославы.
Там много, наверное, беженцев или переселенцев. Они подолгу стояли, часто сходили знакомиться, диски покупали. Еще немцы пением заинтересовывались даже в Швеции и в Дании. А датчане, мне показалось, что для них это вполне естественно, то, что уличные музыканты работают. Они очень доброжелательные и легко расставались с монетами. В Швеции людей мало, и они очень быстро уходили вечером домой. То есть их можно было поймать только в середине дня.
Мне запомнилось выступление в Берлине, когда пошел дождь, уже вечерело, и такая безысходность. Мы еще не знали, где нам ночевать, и мы так хорошо пели, мне тогда показалось. У нас даже поклонник появился. Он под дождем сидел, нас слушал, тоже без зонтика.
Слушали передачу Тамары Леленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В субботу россияне отметят День национального единства. О противостоянии идеологических оппонентов в день проведения русского марша беседуем с Саллой Гербер, одним из организаторов завтрашнего антифашистского митинга. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Организаторы русского марша, запрещенного московскими властями, призвали своих сторонников 4 ноября присоединиться к санкционированному митингу партии «Народная воля». Активисты партии собираются провести акцию, посвященную Дню народного единства, на Девичьем поле. Более 6000 человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ» вскоре после гибели журналистки, застреленной в подъезде своего дома в Москве 7 октября. Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный 4 молодым людям, обвинявшимся в убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, дело направлено на новое рассмотрение в городской суд Петербурга. В Брюсселе прошли переговоры руководства Евросоюза с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались перспективы энергетического сотрудничества ЕС и России, кризис в российско-грузинских отношениях, другие международные проблемы. В Киргизии выступление лидеров оппозиционного движения «За реформы» в прямом эфире государственного телевидения отменено по решению правительства. Ранее в ходе переговоров с руководством телекомпании, здание которого пикетировали сотни оппозиционеров, была достигнута договоренность о предоставлении оппозиционерам эфира сегодня вечером. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Об этом сообщило Министерство обороны Италии. 7 военнослужащих США погибли сегодня в Ираке. 3 стали жертвами взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в Ираке. 4 погибли в столкновении с боевиками в провинции Анбар на западе страны. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Музыка в театре. В театральных реестрах она иногда проходит в категории музыкально-звуковые эффекты. Но у тех, кто работает с этими эффектами, театральных режиссеров, композиторов, звукорежиссеров, отношение к этим эффектам художественное, поэтическое. Об этом передача Ирины Колесниковой.
Самая главная мысль про музыкальное оформление у меня вот какая.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Вот вы смотрите футбол по телевидению, спрашиваю я. И как вы относитесь к тому, что комментатор говорит то, что вы видите? Вот он вам говорит, вот пас, был пас налево, пас вперед, там, этот остановил мяч грудью. Да я вижу, что он остановил мяч грудью. Ты скажи что-нибудь такое, чего я не вижу, но что вместе с тем, что я вижу, вот ты говоришь, и я вижу, вместе это я стану богаче. Вот мне кажется, что роль музыкального оформления на театре в этом-то и состоит.
Да, такие пьесы есть.
Композитор Юрий Шевченко.
Это пьеса украинского драматурга Кулеша «Патетичная соната». И вот в его пьесе, которая рисует какие-то образы трагических 20-х годов, вся поэтическая линия, она вынесена в эту бетховенскую сонату. Через всю пьесу проходят ремарки, подробнейшие, где он описывает, вот какой кусок сонаты звучит в этом месте, а какой звучит в другом месте. Поскольку одна из героинь этой пьесы, она играет на фортепиано именно в этот момент, этот фрагмент. И когда вот речь зашла о написании музыки к этому спектаклю, то я сначала развел руками, говорю, а что тут делать? Есть замечательная музыка, пусть она себе и звучит. Но потом, подумав, я решил, что, наверное, это будет неправильно. А неправильно вот почему. Потому что это звучит не бетховенская соната, которая звучит, скажем, в концертном зале. Это звучит соната, которая пропущенная через души и уши персонажей, пропущенная через вот время вот это вот, и она как-то уже изменилась. Конечно, в мои цели не входило дописать Бетховена, поэтому я не добавил ни одной ноты. Я себе представил те ощущения, когда отдельные ноты из бетховенской сонаты не идут следом за другими, а зависают, растекаются и превращаются в какую-то длинную ноту. Тематическая интонация переходит из этого регистра в другой инструмент. Как бы вот сделать вот этот вот временной сдвиг и психологический сдвиг. Ведь когда мы представляем себе какую-то уютную гостиную, где звучит эта музыка, но мы в то же время знаем, что эта гостиная находится в каком-то пекле, то эта музыка как-то совершенно для нас уже звучит иначе. Важна какая-то цельность этой работы, для того, чтобы зритель, выходя после спектакля из зала, он нес в себе ощущение той истории, которую ему рассказал театр только что. И если выходит зритель и говорит, боже мой, замечательную музыку написал композитор, скажем, Шевченко, то, наверное, для меня это хорошо, а для спектакля плохо.
Вообще моей мечтой когда-то было создать такую симфонию шумов, сделать музыку из всех звуков, которые нас окружают. И мне казалось, что именно такая музыка может звучать в театре.
Говорит звукорежиссер Алла Заманская.
Музыка, состоящая из скрипа двери, дождя, где-то пробивающегося какой-то действительно самой как таковой музыки. Я делала музыкальное оформление спектакля замечательного киевского режиссера Валерия Бильченко «Археологии». Мы решили тогда, что на протяжении всего спектакля будет звучать пустой эфир, чистый эфир радиоприемника. И как это сработало замечательно на спектакль, потому что речь шла о поколении хиппи, о поколении детей, которые выросли в 70-е годы. Все поколение этих людей выросло под звук глушилок, вот этой вот шипящего эфира, когда слушали эти запретные радиостанции, через которые только и могли услышать там музыку, которая интересовала, какую-то информацию получить. Это сразу внесло зрителя вот в то состояние того времени.
Вот вы представляете, у нас в театре, у нас во время спектакля мы можем звук направлять по 17 направлениям. То есть у нас на сцене 5 направлений, в зрительном зале, скажем, там 8 направлений. И мы используем направления, которые лежат вне пределов зала. Как бы звук вне пространства, в котором происходит действие. Мы ставим говорители в трюм сцены, и тогда локализуется направление звука, что звук идет из-под земелья, из преисподней.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Мне хотелось заниматься тем, чтобы рассказать какие-то истории с помощью звуков. Без единого слова, хотя вот в том эксперименте, который я записала, работая уже в молодежном театре, там присутствует даже текст, начитанный из 13 главы послания к Коринфянам святого апостола Павла. И мне было интересно, воспримут ли это действительно вот как историю. То есть человек из этого внешнего мира, окруженного вот шумами улицы, попадает в такую музыкальную как бы шкатулку, он поднимается наверх по лестнице, одновременно звучит смешанная музыка, начиная от лютневой, кончая рок-музыкой. Он заходит в квартиру, открывает ключом дверь, попадает в абсолютно молчащую такую комнату, в которой начинается дождь. И сквозь этот дождь звучит вот это послание к Коринфянам, и где-то там еще финальные аккорды Кармен Бюзе.
Это очень по-нашему. За музыкальной частью это очень по-нашему. Во-первых, частью. Нет. Вообще на театре моя профессия при моей жизни появилась. Ее не было в моей первой молодости вообще. На театре был оркестрик, если это был драматический театр. Был шумовик. Такая была фигура за кулисами, очень там заметная. У него были всяческие такие приспособления, с помощью которых он изображал все силы природы и даже механические шумы, там всякие и городские, и сельские, и море, и в общем все шоу.
Я совершенно была потрясена, когда познакомилась в театре Франко с таким замечательным человеком, как Александр Петрович Лисица. К сожалению, уже умер. Он работал шумовиком. Александр Петрович из каких-то деревяшек, железячек, гороха делал совершенное чудо. Например, у него была огромная сито, в котором катался горох. И это мог быть и дождь, это могли быть и приливы и отливы моря, например. Кроме того, он из простых деревяшек с какими-то вырезами внутри, они были покрыты специальным таким бархатом, он имитировал звук лошадиных копыт. Но самое интересное всегда было это наблюдать за ним, как он это делал. Это был целый спектакль, когда в спектакле «Дядя Ваня» в постановке Сергея Данченко нужно было сымитировать приходящую и уходящую там пролетку или лошадь, которая подвезла только что там Астрова или кого. Нужно было видеть, как преобразовывался этот человек и начинал руками скакать, как лошадь, например, или как он водил этим ситом и создавал дождь в спектакле «Моя профессия сеньор из высшего общества». Он занимал небольшую коморочку в театре, которая была наполнена самыми разнообразными и удивительными вещами, которые можно разве что увидеть только на свалке. Вот сегодня то, что используются мини-диски, магнитофоны, работают с радиомикрофонами, со всем, это уже немножко не театр. Это уходит душа театра, потому что в театре все должно быть как будто в жизни.
Я очень хорошо помню, какие плохие оркестры были в драматическом театре. Диплома никто у них не спрашивал, и виртуозности от них не требовалось. И я сделал очень давно очень важное для себя открытие. Очень здорово сыгранное и очень хорошо записанное в классных студиях звукозаписи музыка театру меньше подходит, чем сыгранная самодеятельно, записанная в не самых лучших условиях. Ну, я уже не говорю о том, что никогда не надо использовать хор профессиональный. Лучше пусть свои артисты споют, если даже будет звучать в виде фонограммы. Стерильность театру противопоказана. Потому что в любой момент может упасть что-то, лопнуть лампа, выйти кошка. Не выйти вовремя на реплику артист, заставляя остальных выкручиваться. Я же не говорю о том, что могут штаны упасть. Самое смешное, что я знаю, но это было не со мной и не при мне, это у нас в театре передают от поколения к поколению. Значит, у звукооператора порвалась лента, и он вклеил этот кусок задом наперед. А этот кусок, это шел спектакль об Отечественной войне, и там из Ставки звонил Сталин. И вот Утин здесь живьем говорил, а голос Сталина в записи звучал. И вот, когда, значит, оператор включил эту ленту, которая задом наперед, там пошли какие-то совершенно нечленораздельные звуки. Да. И вот не растерялся на сцене один артист и сказал, волнуется, по-грузински заговорил.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Количество спектаклей, где музыкальное оформление сделано самим режиссером, становится в процентном отношении все больше и больше.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Это вообще одно из следствий того, что театр стал очень режиссерским. Сейчас есть очень много режиссеров, которые завели себе фонотеки дома. А в чем смысл? Ведь своя фонотека отражает его пристрастия музыкальные.
Ну, меня пока, слава богу, обминула та участь, когда режиссер мне давал какие-то очень конкретные задания и говорил, напиши мне вот вступление там веселое на 30 секунд, а потом веселый кан-кан или похоронный марш.
Композитор Юрий Шевченко.
Вот наша одна из таких работ с художественным руководителем молодого театра Станиславом Моисеевым, это не первая работа «Дон Жуан», поэтому у нас есть какой-то уже опыт общения, поэтому нам много раз говорить уже не нужно. Кто-то берется что-то делать, он, наверное, должен найти в себе вот это параллельное дыхание этому персонажу. И, наверное, спектакль молодого театра «Дон Жуан» — это был спектакль не о расхожем, так сказать, типаже в банальном смысле, так сказать, дамского сердцееда. Речь шла гораздо шире. Проблема ставилась вот человек и Бог, человек и грех. Поэтому, конечно, здесь нужно ощутить ту интонацию, ту атмосферу, которая могла бы быть, скажем, в ту секунду, когда Дон Жуан и Сганарелли заходят в склеп к командору. Вот я считаю, что композитор просто обязан ощутить, как в это время колебался воздух, представить себя на месте, как колотилось сердце или не колотилось, или как, там, я знаю, потели руки, скажем.
Когда я ставила уже как режиссер спектакль «В ожидании Годо» Бекета в Киевском экспериментальном театре.
Режиссер Алла Заманская.
Встал вопрос о звуковом музыкальном оформлении спектакля. Для меня это было ужасное мучение. И я отказалась от всякой музыки. Потому что, во-первых, в этом спектакле само звучание человеческих голосов это уже музыка. И получился спектакль, созданный из тишины, где из тишины звучит только человеческий голос и звонок телефона. И тем не менее зритель совершенно спокойно выдерживал такой спектакль, созданный из молчания, потому что, ну что такое в театре спектакля сегодня без музыки? Это же почти невозможно выдержать. А здесь зритель совершенно доверял этой ситуации, когда не нужно музыки, нужно слышать человеческий голос.
Вот такая звучащая тишина. Даже вот мы сейчас сидим и разговариваем на тему театральной музыки. Вокруг нас тихо, да, но если мы прислушаемся, нас окружает очень много музыки. Такой городской музыки. Машина шумит, что-то такое проехало. Просто тишины не бывает. Тишина бывает только окрашенная каким-то человеком. То есть кто-то эту тишину слышит. Или слушает.
Был такой случай, очень интересный. Я сидела на кухне, это была ночь, была абсолютная везде тишина. И вдруг я услышала какие-то цикличные, чуть нарастающие звуки. Так мог бы звучать ветер в трубе, в колонке. У меня не было колонки никакой, и я была очень удивлена, потому что у нас замкнутый двор. Я стала искать источник этого звука и решила каким-то образом приблизиться к нему. Когда я открыла окно и выглянула во двор, окно соседей было открыто, и там плакала женщина. И вот этот звук ветра, который преобразился для меня в эту настоящую заплачку, которую она исполняла, причем это была настоящая классическая заплачка, цикличная, с завываниями, из ветра в голос. Это то, что подсказала жизнь. На самом деле это замечательный, в общем-то, образ. Она действительно плакала.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В этом выпуске я представлю вам поэта, чей лирический герой не чурается ни красного сухого, ни портвишка, ни водки, ни бормотухи. Но прежде отрывок из его поэмы «Сквозь прощальные слезы». Пахнет родиной, чуешь ли, чудом, чудом, ладаном, вестью благой, хлоркой в пристанционном сортире, хвоей в предновогоднем метро, постным маслом в соседской квартире, как живут они там впятером, как ругаются страшно, дерутся, чуешь, Русью, дымком, портвишком, ветеранами трех революций и еще леденцом-петушком. Чуешь? Чуешь, чем пахнет? Конечно, чую, нюхаю, псиной и сном, сном мертвецким, похмельем кромешным, мутноватым грудным молоком, пахнет жареным, пахнет горелым, аллергеном, греха не таи, пахнет дело мое, пахнет тело, пахнут слезы, Людмила, мои. Автор этих стихов Тимур Кибиров. Настоящее имя поэта – Запоев. Тимур, почему ты отрекся от настоящей фамилии?
Я думаю, ясно всем, потому что вот если бы я прочел стихотворение, которое подписано Тимур Запоев, я сразу бы счел, что это псевдоним, причем чрезвычайно дурного, вульгарного толка. Поэтому я хотел себя от такого рода ассоциаций обезопасить.
Получилось?
Данная конкретная задача была решена.
А от судьбы ты ушел?
Ну, судьба все-таки, поскольку фамилия это на самом деле осетинская, и с русским словом «запой» связано косвенно, на самом деле должна бы звучать «дзопоев». Поэтому не уверен, что это знак судьбы был.
Золотой век русской поэзии ассоциируется прежде всего с французскими винами. Лафит, наш друг Бордо. А с чем, с каким алкоголем ассоциируется поэтическая работа поколения так называемого «застоя»?
В юности это, конечно, так называемый портвейн, дешевые крепленные вина, которые никакого отношения, конечно, к портвейну не имели, а потом уже водка.
В твоей жизни алкоголь играет какую-либо роль? Важную, неважную, опосредованную, непосредственную?
Играет непосредственную самую роль, надеюсь, не очень важную. Но я выпивать люблю, как я недавно в Псковском Кремле среди многочисленных надписей обнаружил такую горделивую: «Пил, пью и пить буду».
Какую роль играет алкоголь в твоем поэтическом творчестве?
Довольно часто, поскольку я все-таки в некотором смысле реалист, довольно часто он упоминается, но я не помню, чтобы это вот было когда-то темой. Даже поэма «Солнцедар», названная по имени этого чудовищного вина позднее советского времени, она вообще-то не о нем, а вот как раз об этой юности конца 60-х, начала 70-х годов.
Алкоголь может быть источником поэтического вдохновения?
Из соображений таких педагогических и дидактических надо было бы ответить «нет, не может». Но, к сожалению, несколько текстов, моих любимых текстов, были придуманы, начинались именно в состоянии такого не сильного, но заметного алкогольного опьянения.
Я понемногу собираю радиоантологию виноводочной поэзии, и я очень рассчитываю на тебя.
Фрагменты есть, и есть одно стихотворение, в котором зафиксирован очень короткий, но знаменательный период в истории русского питья. Это когда все пили дешевый спирт, который появился в разгар перестройки.
Не спирт ли роял?
Именно спирт роял. И я прочту фрагмент из поэмы «Сортиры». Это воспоминание о старших классах, таком вот брутальном мужании.
Тебе 16 лет?
И думаю, что даже 15. «И вот уж выворачивает грубо мое нутро проклятый солнцедар. Платком сопливым вытирая губы, я с пьяным удивлением наблюдал над унитазом в туалете клуба варенье двух противных Ниагар. Струй белопенных из трубы холодной, с кроваво-красной жижей пищеводной. Прости меня, друг юности портвейн, теперь мне ближе водки пламень ясный. Читатель ждет уж рифмы Рубинштейн, или Эпштейн, или Бакштейн, напрасно. К портвейну пририфмуем мы сырок, волна, или копченый сыр колбасный, чтоб 200 грамм вобрал один глоток винтом раскрутим темный бутылек. И вот стихотворение, где спирт рояль или ройл. Отцвела цвела, черемуха, черемуха, расцвела, ой, расцвела, цвела сирень. У небесного царя мы только олухи. Ах, лень, матушка, залетка моя лень, по поднебесью шустришь, моя косаточка, в теплом омуте, ой, рыбка ты моя, змейка тихонькая, в травушке-муравушке, лень бесстыдница, заступница моя, ой, сирени моей, яблони черемухи, ой, ты дольче фарниентишко мое, ой, чего, да ничего, да ничегошеньки, ну, ей-богу, право слово, ничего. Зелень-мелень, спирт-рояль, разбавлен правильно, осы с мухами кружатся над столом. Владислав Фелицианович, ну, правда же, ну, ей-богу же, вторая соколом, как я бу, ой, вправду, как же буду я отвечать и платить за это все. Ой, сирень, ой, ты счастьишко приблудное, лоботрясное, ясное мое.
Тимур Кибиров в рубрике «Красное сухое». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.